რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в разделе «Арт-допрос» речь пойдет о стимпанке. Дам свое определение стимпанку. Это стиль, объединяющий научную фантастику, фэнтези, технологии 19 и 20 веков, элементы пародии и стилизации. Говорит харьковский дизайнер Боб Бассет.
Стимпанк, как таковой, это уже сложившееся течение со своими правилами, то есть то, что на самом деле внутри себя я не приемлю. Что такое техноромантизм? Это описанное несколькими французскими философами маленькое что-то образование, которое на самом деле значительно более всеобъемлющее по сравнению со стимпанком, киберпанком и так далее. То есть это некое культурное течение, которое не зажимает по сути определенные рамки, не ставит вас только в Викториан, только в Эдвардиан, Георгиан и так далее.
Дизайнер Боб Бассет минут через 10. Начнем же с другого искусства, классического. Второго мая в Мюнхене умерла балерина Майя Плисецкая. Время от времени она была гостем поверх барьеров. Редким гостем, но любимым. Начну с записи 1995 года. Передача о «Фламенко».
Два года я работала в Мадриде, в оперном театре «Ла Сарсуэла». Впервые я увидела фламенко в Париже. Это было в 1964 году на юбилее Пикассо. Там танцевала испанская знаменитая танцовщица Лусера Тена, танцевала фламенко. Я думаю, что настоящее фламенко так же велико, как симфонии Чайковского и Бетховена. И вот сейчас Большой театр хочет сделать мой юбилей в октябре. Спросили меня, кого бы я хотела, кто бы танцевал, кто бы участвовал. Первый, кого я назвала, это классический балет Парижа и фламенко. Что можно сказать о фламенко? Я думаю, что это как вид конкурса. Кто лучше? Искусство фламенко, они тоже соревнуются, как в атлетике. Производят впечатление. Это их фантастическая точность, сила поз, подтянутость, изумительные формы, положение рук, всего тела. И с кастаньетами, и без них. Все на накале любых страстей, никаких улыбок. И мне это тоже очень нравится. И поют они, и танцуют, как правило, о сокровенном. В этой суровости больше содержания, чем в ничего не значащих улыбках. Непонятно, то ли это корида, то ли это ревность, то ли это обида, то ли юмор. Бывает просто на юморе отдельно разговор на кастаньетах. Это тоже очень здорово. Принцип положения ног, рук классический, так как принято понимать это слово. Из всех народных танцев, которые могут произвести впечатление, конечно, испанский, конечно, фламенко.
Ya no vas a enamorarte. Benito Pisama.
И еще одна запись из архива. «Звери в культуре». Май 1997 года.
Балерина Майя Плисецкая не раз на сцене перевоплощалась в пернатых. Я попросил ее рассказать об этих перевоплощениях.
Лебеди и птицы – это главная тема балета. Я тоже танцевала многих птиц. Когда я начала репетировать «Лебединое озеро», я стала всматриваться подробнее в лебедей. Ходила в зоопарк, смотрела на их повадки. Однажды даже мне показалось, что лебедь стоит на арабеск, потому что он назад протянул свои крылья и вытянул ногу, как на арабеск. И долго-долго так стоял. Как они чистят перышки. Я потом это перенесла все на сцену. Знаете, я скажу, что за чайками я тоже смотрела, когда я репетировала чайку. За их полетом, за изломом крыла. Это совершенно другое поведение, другие крылья. Я вообще люблю птиц, всегда смотрю на них. Тут как-то даже воробушек, какой-то был смелый воробушек. Я вообще очень люблю воробьев. Он близко-близко подскакал ко мне и стал прыгать. А я начала ему подпевать. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Очень это было мило. Но, видно, ему, может быть, им было неудобно, потому что так посмотрел на меня и улетел. Может, темп не подошел. Наоборот, могу сказать, что голубей, например, я не люблю. Потому что они загадили весь мир, и, главное, очень неприятно. Ву-ву, так они как-то надсадно. Голос нехороший у них. У меня была еще в жизни одна птица у Якобсона в Олесе Шурале. Я танцевала в Сюембике. Там тоже было очень интересно, потому что то женщина, то птица. И мгновенные были переключения. Там была совершенно другая птица. Нервная, трепещущая. Совсем-совсем с иным поведением. В общем, я много в своей жизни, даже в детстве, однажды я была в попугаях, а еще раньше, в первом классе, я изображала кошку. Тоже какими-то кошачьими повадками облизывала руку, чесала за ухом, как-то тянулась по кошачьей, выгибая спину. В общем, интересно.
Майя Михайловна, а кем вам легче все-таки быть на сцене, зверем или человеком?
Смотря какое животное, смотря какой человек. Я без музыки вообще как-то себе ничего не мыслю. Мне нравится больше всего все-таки, конечно, изображать птиц.
В последний раз голос Майи Плисецкой звучал «Поверх барьеров» в 2012 году. Ее записала Ирина Петерс на даче неподалеку от Тракайского замка.
Замечательный быт. Мы себе устроили тут просто роскошную жизнь.
Ваше любимое занятие дома здесь, в Литве?
Скорее всего, ничего не делание. Я к этому так не привыкла, что с удовольствием вот ничего не делаю. Что-то читаю, раскладываю пасьян, смотрю телевизор. Вообще вот просто так действительно бью баклушек. Просто живу без напряжения. Знаете, это так трудно сейчас в наше время жить без напряжения, такое напряженное время, напряженный земной шар. Мы везде бываем, мы знаем, в каком напряжении живут люди. Здесь, в общем, единственное место, где можно не бояться, не нервничать, свободно дышать, свободно ходить и общаться с людьми. После жуткого напряга Москвы, всегда в Москве было напряженно.
Майя Плисецкая в «Поверх барьеров». В заключении прочту мое короткое эссе, написанное в середине 90-х. Называется оно «Китаянка Майя». Майе Михайловне оно понравилось. Сегодня по долгу радиослужбы я записал китаиста Илью. Я позвонил ему из студии, чтобы расспросить об особенностях китайского поэтического вдохновения. Космический шорох в наушниках придает голосу, словам почти мистическую весомость. Илья говорил об уникальном примере беспрерывной поэтической традиции в Китае. Эта традиция тянется с X века до середины XIX. В умении сочинять и понимать стихи китайцам равных не было. Вдохновение облекалось в литые образы и формы. Вдохновлялись поэты не собственными переживаниями, а чужими стихами. К XIV веку строительство китайского поэтического пантеона было завершено. Писать предписывалось, строго следуя духу и иероглифу предшественников. Все так и делали, и лишь единицы писали не как предшественники, а почти как предшественники. В этом почти и заключался талант. В «ши», одном из жанров классической поэзии, рифма регламентировалась специальными рифмовниками. Строки через одну прошивали сквозной рифмой. В другом жанре «ци» стихотворец, сочиняя, должен был напевать про себя определенную мелодию, их было более 800. Таким образом, он отдавал дань песенной родословной этого жанра. Невозможно представить, каким громадным талантом нужно было обладать, чтобы остаться оригинальным в железно регламентированном жанре ши и жестковато поджарым в сентиментальном ци. У японцев тоже был обязательный арсенал поэтических средств, но японцы культивировали естественность, а китайцы – сложные метаморфозы. Это видно по кухне. У японцев материя, ткань, пройдя сквозь руки повара, остаются самими собой. А у китайцев приготовленное мясо напоминает по вкусу рыбу, а рыба – курицу. Слушая сквозь космический треск китаиста Илью, я думал о Майе. У русских есть своя китайская поэзия – балет, со своими канонами-правилами. Исключения из этих правил губительны. Но вот отклонение – Майя – это отклонение. Она работает на самой кромке. Нет, гений – это не белая ворона и не бог-демиург. Гений – это отклонение, легкое, зыбкое, пронизывающее. Плисецкая умерла 2 мая в Мюнхене. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Арт-допрос. Аудио- и видеопроект харьковского историка культуры Лидии Стародубцевой. Сегодня она допрашивает своего земляка, дизайнера Боба Бассета.
Искусство – это преступление, художник – это преступник. Посмотрим, посмотрим. Проведем арт-допрос подозреваемого. Сегодня это будет... дизайнер. Ваша фамилия и имя?
Сергей Петров.
Вы подозреваетесь в серии преступлений против Его Величества искусства дизайна. И первое преступление состоит в том, что вы обманываете. В следственном деле говорится, что вы Боб Бассет. Так кто же вы, Сергей Петров или Боб Бассет?
Боб Бассет – это собака, Сергей Петров – это я. Боб Бассет – это то имя, которое знают в мире, которое создает разнообразные арт-объекты из кожи, из металла, из дерева и так далее.
Вы выдаете себя за другого?
Многие считают, что я Боб Бассет, но это не совсем правда.
Главное ваше преступление в том, что вы занимаетесь предметным дизайном и создаете маски. И маски ведут к обезличиванию. Человек, одевающий маску, скрывает свое настоящее лицо. Это обман.
Я не думаю, что я делаю подмену и обман. Я думаю, что мне иногда удается, конечно, не всегда, подарить людям новый мир, новые ощущения, помочь им закрепить какую-то эмоцию, которую они хотят, помочь им создать эмоцию, как у себя, так и у окружающих, тех, кто это видит.
О, так... дивный новый мир. Вы прибегаете в своем творчестве к образам зла, насилия и смерти. Что вы хотите подарить? Страх и ужас?
Ой, голод, холод, секс и страх. Никто ничего не отменял. А страх смерти вызывает жажду размножения.
Проведем следственный эксперимент. Вот маска, сделанная вашими руками. Вы сознаетесь в этом?
Да.
С какой целью вы делали эту маску? Как вы ее делали? Из чего вы ее делали?
Ну, эту маску делалась из кожи. Кожа. Основной материал – это кожа, искусственный волос, глаза стеклянные. Рог тоже сделан кожей, покрыт металлической паталью.
Отлично. Оденьте эту маску. Вы когда-нибудь в жизни видели единорогов?
В фантазиях своих и вот в масках.
А теперь посмотрите на себя в зеркало. Кого вы видите?
Ну, единорога. Кого еще? Человека с головой единорога.
Садитесь. Вы обвиняетесь в зоофилии.
В чем? В зоофилии?
В зоофилии.
Ну, это знаете, как это, в чем отличие педагога от педофила? Педофил действительно любит детей. А я люблю животных. Это, конечно, животные. Я восхищаюсь сексуальностью лошади, восхищаюсь так же, как и древний человек, который как бы кентавра. То есть это же давняя его фантазия, давние фантазии про лебедей, быков, про все остальное, про смешение в животном мире.
Какая мерзость! Вы умножаете иллюзии. Вы дереализуете нашу реальность. И, стало быть, вы убийца. Вы убиваете нашу веру в реальность.
Ни в коем случае. Наша вера в реальность чаще всего является той самой иллюзией, от которой надо бежать всеми силами. И если кто-то находит счастье, отдых, радость, удовольствие, страх, секс в том, что я делаю, я очень рад, я счастлив от этого. Если это преступление, судить.
Кстати, многие ваши фаны действительно считают вас гуру стимпанка. Это поклонники киберкультуры, и они убегают в виртуальную реальность. Вместо того, чтобы заниматься общественно полезными делами, они совершают эскейп в мир мрачных фантазий.
Они не совершают эскейп в мир мрачных фантазий. Они реализовывают свою изначальную данную нам природой потребность в постоянном эстетическом наслаждении. И они видят это, кто-то видит в стимпанке. Если это видит в стимпанке с нашими масками, я очень рад. Мне это доставляет только удовольствие.
Зачитываю акт. Вы работаете с французским модным домом Givenchy, многими европейскими фэшн-агентствами, студиями дизайнерами из Берлина, Парижа, Лондона, Амстердама, Нью-Йорка. Перечислю. Это публикации в ведущих мировых фэшн-изданиях Vogue International, New York Times Fashion Magazine, VID Magazine Франция, Vice UK, ну и так далее, и так далее. Германия, Гонконг. Я уж не говорю о том, что вы работаете со стилистами Panos Japanis, Брэндон Максвелл, участвуете и сотрудничаете с RCA Films и так далее. Я список дочитывать до конца не буду. Я обвиняю вас в том, что вы служите обществу потребления. Ваши маски дорогостоящие. Может купить себе только состоятельный человек. Вы своим творчеством содействуете тому, что наше общество раскалывается, расслаивается, и в нем усиливается социальная несправедливость. Что вы скажете в свое оправдание?
Ой, как бы я хотел, чтобы мои маски были действительно так дорогостоящие, как вы только что мне рассказали. Я хочу делать дорогие вещи. Я хочу создавать то, за что будут драться те, у кого есть деньги. Да, я хочу быть частью общества потребления в этой части. Я не вижу в этом вообще никакой вины своей. Но я точно знаю, что тысячи и тысячи людей нашли наслаждение в том, что я сделал, не обладая этими предметами. Я знаю, что десятки людей пришли в мир кожи, в мир работы с кожей, в мир работы с масками, только благодаря тому, что они узнали, что есть такие странные люди, которые создают такие странные вещи.
Вы и часто эти вещи есть апеллируете во всем к мире. Словам гедонизм, наслаждение, удовольствие. Вы гедонист? Это главная цель вашей жизни и вашего творчества?
Главная цель моего творчества и моей жизни – это создавать. Создавать каждый день. До тех пор, пока я могу это делать.
Зачитываю еще несколько строк из вашего обвинительного акта. Уильям Гибсон, американский писатель-фантаст, известный писатель-фантаст, основатель жанра стимпанк, пишет о вас. Маска от Боб Бассет – невероятный пример работы в стиле стимпанк, вероятно, лучшее из всего мною виденного. Валери Стил, директор музея Нью-Йоркского института технологий моды, доктор наук Йельского университета. Боб Бассет, пишет он, абсолютно она. Уникальный, простите, неважно, уникальный и удивительный, его вещи поразили меня. Дариуш Хадж Наджафи, я уж не знаю, он или она,
он.
Пишет о вас следующее. Кстати, он редактор независимого журнала Великобритании Vice. Единственная вещь, которую я знал об Украине, это Боб Бассет. Это мой любимый украинский дизайнер. Он делает сумасшедшие кожаные штуки, создает что-то невероятное по своей силе и странности. Это абсолютно мировой уровень. У нас много, много подобных документов. Среди ваших поклонников участники группы «Тантрик», «Металлика», канадский писатель-фантаст Кори Доктору и многие другие. Итак, не будем дочитывать этот поток хвалебных од. Вы обвиняетесь в подлоге и в создании фальшивых документов. Ибо никто не поверит, что ваши работы, сделанные в Украине, могут быть известны столь величайшим звездам Великобритании, Америки и Франции. Как вы можете доказать, что это правдивые отзывы?
Ну, я могу с многими, из кого вы перечислили, нахожусь в личной переписке. Поэтому я могу, по крайней мере, с ними списать, они дадут подтверждение. По поводу Уильяма Гибсона, у меня есть личное письмо от него, в котором есть подтверждение его слов, и я у него попросил лично, чтобы он дал мне право использовать эти слова. Так что все, что вы сказали, это сказали живые люди при наличии свидетельств, при наличии документального подтверждения, которые могут быть предоставлены суду по первому требованию.
Стимпанк-сообщество Фейсбука признало ваши маски «The best of steampunk leather work». Это стиль киборгов. И ваше творчество привлекает внимание очень сомнительных молодежных субкультур, часто радикальных. Оно привлекает маргиналов, если вам что-то говорят аббревиатуры ЛГБТ, БДСМ. Вы и ваше творчество способствуют росту радикализма у нашей молодежи.
Вы абсолютно преувеличиваете мою роль в естественных процессах общественных изменений. Я лишь создаю предметы. И если они вдруг нравятся ЛГБТ, БДСМ, анархосиндикалистам, раскрасывающим в красное и так далее, это должно вызывать только во мне гордость и ничего более другого.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Передача «Арт-допрос». В роли судьи – харьковский историк культуры Лидия Стародубцева. В роли обвиняемого – дизайнер Боб Бассетт.
Вы свой стиль, здесь у нас так написано, именуете техноромантизм. Не знаю, что это такое, но в его основе лежит обожествление техники, аппаратов и машин. И у нас есть подозрение, что вы технофетишист.
Да, виновен. 100% виновен. С детства часовой механизм вызывал трепет. С детства красивые сверкающие детали автомобиля вызывали трепет. Слабо в смысле реально в действующей механике. Но в каких-то фантазиях вижу какие-то предметы, которые таким образом как-то, каким-то образом прибавляются. Ну вот в частности, единорог, он, конечно, немного технократичен, тут есть не чистая анималистика, но он просто романтизм в данном случае в значительно большей степени. Виновен, да, фетишист.
Почему вы тогда прибегаете к образам викторианской эпохи? Есть современная техника?
Смотрите, что такое техноромантизм и что такое стимпанк? Стимпанк как таковой – это уже сложившееся течение со своими правилами и так далее, и так далее, и так далее. То есть то, что на самом деле внутри себя я не приемлю. Что такое техноромантизм? Это описанное несколькими французскими философами маленькое что-то образование, которое на самом деле значительно более всеобъемлющее по сравнению со стимпанком, киберпанком и так далее. То есть это некое культурное течение, которое не зажимает вас в определенные рамки, просто не ставит вас только в Викториан, только в Эдвардиан, Георгиан и так далее.
Хватит мучить суд какими-то непонятными терминами. Кстати, вы техноромантизм, о своих масках вы используете, между прочим, кожу, дерево, а это экологическое преступление.
Ни в коем случае. Никогда не любил зеленых, буду честным. То, что я делаю с этими материалами, оно лишь прибавляет им ценность, они ни в коем случае не... Природа и удивительнейшее стечение обстоятельств позволило нам, людям, преобразовывать ту материю, которая есть вокруг нас. Если мне это получается чуть-чуть интереснее или лучше, чем у кого-то вокруг, то это невероятный пример для гордости, по крайней мере, для меня. Если кто-то так считает, кто-то мне это говорит, кто-то называет это искусством, то это опять-таки тоже для меня невероятный пример для гордости.
Преступление – гордость.
Гордыня, да.
Вы замешаны в международных скандалах. Я имею в виду историю с вашей маской апокалиптического противогаза. Вот документ. Факт продажи в конце 2012 года скульптуры «Стимпанк», «Апокалипс», «ГЭС», «МЭСК», «Стэдью» на сайте крупного американского интернет-продавца «Дизайн Тоскана». Расскажите подробно, кто был прав в этом международном инциденте?
Ну, разумеется, я, потому что так решило сообщество, и это было даже не моя инициатива.
Подробнее, подробнее.
Китайский производитель на основе нашего дизайна нашей маски создал небольшой бюст. Этот бюст он продавал американским вообще ритейлерам по всему миру. Я, осознавая сложность и дорогостоечность борьбы с китайским производителем, не вступал в этот процесс. Но в один день, ну я знал об этих продажах, но не занимался никаким юридическим противопоставлением, но в один день один из моих поклонников Соединенных Штатов Америки увидел это на сайте у ритейлера и не увидел маркировки, что это связано с нашим именем, Боб Бассетт. Он спросил, знаю ли я об этом. Я рассказал, что знаю. И мне сказали, подождите, сейчас все будет. И через полтора часа со мной связался китайский производитель, который извинялся, с которым мы там, подписали какой-то договор потом и так далее. То есть... А американский ритейлер получил несколько тысяч писем от моих поклонников Соединенных Штатов Америки, которые требовали, грозились им объявить бойкот и так далее, и так далее. То есть, оказывается, у нас есть огромная армия поклонников в мире, чему я очень горд.
Звучит крайне неубедительно. Арабские орнаменты одной из ваших фэшн-коллекций. Это что?
Ой, да,
вы связаны с мусульманскими экстремистами?
Внутри себя, конечно, да. Конечно. Дело в том, что моя мама, она чистокровная татарка, и до глубокого там какого-то колена это был чистый ислам. И я никогда не могу себе сказать, что меня эти штуки отпускают. При том, что я грубый материалист и так далее, я считаю, что существует кровь и существуют какие-то генетические штуки, которые вызывают у нас особый трепет. Поэтому, когда я осознал, что во мне родилась эта концепция воплощения мусульманского узора в новую мусульманскую маску, то я подумал, что это прекрасный способ еще реализовать себя.
Ваши маски чудовищные. Вы сознаете свою ответственность за это преступление?
Ой, некоторые чудовищные. И этим даруют на самом деле радость. А некоторые очень милые. Вот смотрите на единорога. По-моему, он очень добрый и радостный. Художник как бы не заявлял о своей капсулированности, своей абсолютно самоидентичности. Он всегда подвластен внешним влиянием. Потому что сейчас происходит у нас в стране, вот, допустим, лично у меня понижает потребность и возможность создать что-то страшное. Мне наоборот хочется создать что-то радостное, доброе, чтобы хоть как-то уравновесить эту ситуацию.
Принимается. Но у нас есть важный документ. Интересно, что вы об этом скажете. Ваши маски используются в фильмах, клипах и связаны с музыкальными культурами и со звездами и мировыми именами. 2010 год. Вы создаете маску лошади для сессионного клавишника группы «Корн». В 2012 для одного из героев картины «Металлика» «Through the Never», фильм-концерт «Металлика» в 3D. В 2013 ваша студия разрабатывает и создает три маски для одного из лидеров группы Slipknot Сида Уилсона. И теперь я перехожу к важному аргументу. В одной из этих масок в клипе канадской поп-рок-дивы Аврил Лавин на песню «Рок-н-ролл». В кадре она поет на фоне стены, заклеенной плакатами с изображением маски, вашей маски, и с призывом «Не подчиняйся, не подчиняйся, не подчиняйся». Ваши связи с рок-музыкантами подозрительны, а призыв «Не подчиняйся» ведет к протестным настроениям и опасному свободомыслию.
Ой, дай бог.
Вместо того, чтобы искать алиби, вы поддерживаете эти протестные...
Дай бог, если я создаю какое-то свободомыслие, да вы что, вы мне комплиментами заливаете, я просто зардеюсь сейчас.
Еще одно обвинение. Похоже, вы поставили перед собой цель изменения мировой эстетики. У вас есть алиби?
Ой, да, это действительно цель. Так же, как абсолютное мировое величие. Это...
У вас мания величия?
Наверное, я не знаю. У меня цель. Мания и цель. Мания – это если бы я считал, что я уже достиг абсолютного мирового величия. А пока что у меня это цель.
Со времен архаики маска служила возвышенным целям. Магия, ритуал, религия, даже театральная маска, я уже не говорю о посмертной, всегда сохраняла свое сакральное значение в культуре. Вы же превратили игру в маски в обычную поп-культуру. Клипы, реклама, фэшн-индустрия и то, что вы производите, становится частью массовой культуры.
Ой, опять-таки, я в восторге от ваших комплиментов. Это первое. Стать частью массовой культуры – это на самом деле большой комплимент. Но на самом деле нет. Я возвращаю ценность маски. Маска перестает быть атрибутом детского утренника, и она снова становится ценным предметом, и в этом в огромной части есть моя личная заслуга, это факт.
Наш арт-допрос закончен. Вы преступник. Сознаете ли вы то, что вы в целом совершили преступление перед Его Величеством, искусством дизайна?
Преступление я совершил. Это скажет время. Я не могу быть столь категоричным, по крайней мере, сейчас.
Ваше отношение к свободе. Посмотрите на наручники.
Ой, вы можете их надеть на меня, можете снять их с меня. От этого моя свобода никак не изменится. Я действительно свободный человек. И самое дорогое из того, что я добился за годы своего труда, и что стоит дороже всего мне, я делаю то, что я хочу.
Искусство – это преступление. И все же. И все же, наверное, нет ни одного человека, который бы не застыл в восхищении перед этими мерцающими, загадочными переливами форм и поверхностей. Игра в маски Боба Бассета завораживает, шокирует, потрясает сознание. Это многолико так же, как и сама реальность. Да будет оправдан Боб Бассет, да будут оправданы все дерзкие и смелые дизайнеры. Без них наша жизнь была бы тусклой и обыденной.
Вы слушали передачу «Арт-допрос» с участием харьковского историка культуры Лидии Стародубцевой и ее земляка, дизайнера Боба Бассета. Видеоверсию «Арт-допроса» можно посмотреть на сайте «Радио Свобода». В эфире «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Звучит хор из мюзикла «Чесс» «Шахматы». Гимн во славу чемпионов. Морфи, Андерсон, Стейнец, Ластер, Капабланка, Алехин, Эйве, Ботвинник, Смыслов, Таль, Петросян, Спасский, Фишер, Карпов.
Когда два компьютера встречаются, их игра неинтересна. А чем интересны шахматы во встречах даже профессионалов высшего уровня? Что они допускают ошибки?
Шах. шахматы вдохновляют не только самих шахматистов и их болельщиков. О шахматах пишут художественную прозу и стихи, сочиняют музыку, снимают фильмы. Наша радиопередача тоже посвящена этой вдохновенной и вдохновляющей игре. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. До конца этого часа передача Тамары Леленковой «Шахматы». В передаче звучит голос Василия Смыслова. Он умер в 2010 году.
Шахматы принято сравнивать с музыкой. Самую молчаливую игру – самой звучащей. За разъяснениями столь странной аналогии я обратилась к Василию Смыслову, седьмому чемпиону мира по шахматам и певцу.
Мне было еще меньше, чем 7 лет, когда мой отец, инженер по профессии, научил меня играть в шахматы одновременно, музыке. Я вместе с ним играл в 4 руки, аккомпанировал все романсы некоторого пернария, который я впоследствии уже сам записал совсем недавно. Короче говоря, музыка и шахматы взаимно дополняли. Это, пожалуй, было очень приятно, потому что шахмат, в общем, игра жестокая. А музыка, она в чем-то успокаивает. Строго говоря, у меня было даже несколько мистической истории. Я в детском возрасте, когда услышал голос Энрико Карузо, то подумал, что это какой-то небесный голос. И прошло много лет, он явился мне во сне. Причем он очень любил шахматы. И блестяще играл в шахматы для любителя. Я, конечно, не видел его лицо, но чувствовал, что ко мне явился великий маэстро. И что, конечно, спрашивает любитель, когда ему посчастливилось встретиться, хотя бы даже во сне? Ну, вопрос он был простой. «Маэстро, как я пою?» Получил очень снисходительный ответ. «Неплохо, но надо петь так». И показал, что дыхание нужно было совсем наоборот, более опорное, чем давал ему педагог. Исторически шахматы имели глубокие корни в России, были прекрасные шахматисты. А затем, когда власть переменилась, то я помню даже, был лозунг «Шахматы и шашки в массы». Когда проходили международные турниры в Москве в 1935-1936 годах, у нас только был единственный так лидер, молодой Михаил Ботвинник. Мы учились в то время, Александр Алехин эмигрировал, а к нам приезжали Капабланка и Ласкар, которые тогда говорили, что в Москве это Эльдорадо, рай для шахматистов. А министр тогда Крыленко, Николай Васильевич, он любил альпинизм и шахматы. Я помню, ходил в музей изящных искусств, где в разных залах играли Ласкар и Капабланка. Ласкар тогда лет 67 был ему, он курил сигару, и сосредоточенно на доске Капабланка, разгуливал по шахматной, так сказать, арене, и его, казалось, игра меньше интересовала, и он играл очень быстро, интуитивно, и игра блистательно.
А как вы себя вели за доской? И как ведут ведут себя противники?
Мне кажется, Доскотемирский немножко чутковатый маэстро, который долго думал и держал партнера напряжение. Потом, когда стало совсем молодым, он объявил это мат в три хода. Вот что же вы раньше не объявляли? На что он спокойно ответил? Я думал над тем, почему вы не сдаетесь. Но я лично, и я оценил Ботвинника как партнера, держались абсолютно корректно за шахматной доской. Заметны были, конечно, моменты. Вот у Михаила Моисеевича, например, была черта, когда ему не нравилась позиция, он начинал трогать свой галстук, вот так поправлять. И даже ему говорили: Миша, так его друзья, зачем ты галстук носишь? Ты уж лучше играй без галстука, чтобы незаметно было, что тебе не нравится позиция. Ну, такие штрихи, в общем, за каждым. Фигуры там с доски падали. Немножко нарочно, так сказать, некоторые пытались сбросить фигуру в цветноте, чтобы поставить на место, требовалось время. Немцович был такого нрава, когда его что-то раздражало, что там партнер его размешивал сахар, чай. Он заказал тоже пустой стакан и ложечкой стал также барабанить.
Вас что больше всего могло раздражать в партнере?
Я вот так заметил, что я порой играл неудачно, потому что сам себя не понимал. В общем, по своему понятию, я должен был относиться к партнеру доброжелательно. Если же он меня раздражал своим внешним видом, иногда бывает, что на лице написано желание, ну что ли, уничтожить. Если это меня вовлекало в такую же сферу духа, то я играл хуже. Это были скромные по нынешним временам. Сейчас шахматисты выступают и баснословные получают призы. Ботвинник мне последние годы как-то позвонил по телефону и спрашивает: Василий Васильевич, как вы? Хотели бы быть богатым? Я с трудом сдержался и говорю: нет, Михаил Васильевич, мужественно ответил. Он говорит: и я тоже. В общем, мы в свое время с Ботвинником играли без денег, если так можно сказать. Высшее достижение, когда я выиграл матч, это был высокий приз, который позволил мне в 1957 году на все деньги полученные купить одну единственную машину «Победа».
Здесь Василий Смыслов немного лукавит. Слава советских шахматистов была велика, и их выпускали за границу в те времена, когда многим путь туда был заказан. Я напомнила ему об этом.
Выезд был только одного Ботвинника. По существу только после войны, в 1945-м.
Это какие-то ограничения и человек, который присутствовал рядом с вами?
Обязательно, конечно, да.
Вы знали его?
Да, ну мы знали, что да, представитель, да, руководитель организации, который представлял, так сказать, официальные переговоры вел и наблюдал, чтобы мы, так сказать, больше играли в шахматы. Короче говоря, эти выезды считались очень престижными, и они строго регламентировались для каждого шахматиста. Также был такой случай, который Ботвинник задел за живое, как его чемпионы мира в 1952 году не дали выступать на шахматной олимпиаде в Хельсинки. Он был член партии. Я просто удивился, будучи на таком верху и близок так ко всем высшим мира, что он не знал, что против него такая интрига.
В шахматные времена Ботвинника и Смыслова играли медленнее, степеннее, чем теперь. Я спросила у Василия Васильевича, как он относится к новому противнику в шахматах – компьютеру.
Помните, Свифта, где там крутили машину, и там считали, что можно из слов сделать полное собрание сочинений, и мудрость, так сказать, всевозможная так. Вот примерно шахматы пошли в компьютерный перебор всех. В этом, видимо, шахматы и глубоко человечные. Компьютер безличен, он играет туповато, но достаточно крепко. То есть что можно сказать о компьютерной игре? Когда два компьютера встречаются, их игра неинтересна. А чем интересны шахматы во встречах даже профессионалов высшего уровня? Что они допускают ошибки?
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Лилинковой «Шахматы».
Однажды став шахматистом, от этого трудно избавиться, а играть в шахматы, как правило, начинают с детства. Я спросила у тренера юношеской сборной России Сергея Яновского, какими качествами наделяют человека шахматы.
Довольно трудно определить, за счет чего шахматисты лучше или хуже показывают результаты. Вот, это должен быть очень такой сложный конгломерат качеств, емкость такая нервной системы, возможность переносить огромное психофизическое напряжение во время игры. В этом плане шахматы неблагодарное занятие, когда человек может на протяжении 39 ходов создавать буквально шедевр, играть на пределе своих возможностей, и затем одним ходом испортить полностью плоды своих трудов и вместо заслуженной, скажем, победы получить поражение из-за грубой ошибки. В общем-то, почти все шахматисты достаточно серьезно должны заниматься спортом и достаточно серьезно себя готовить, потому что эти нагрузки человеку незакаленному очень трудно переносить. В то же время это такая специфическая закалка и выносливость, потому что, скажем, Карпов никогда не отличался физически большой силой и здоровьем. И в то же время у него именно очень высокая степень выносливости нервной системы. Второй очень важный момент – сильная воля. В свое время Ботвинник, он даже на одной из своих лекций так полушутя сказал, что хороший человек чемпионом мира никогда не станет. В общем-то, должна быть способность идти по трупам. В свое время очень загадочной фигурой был, по-моему, 8-й чемпион мира Михаил Таль, который в возрасте 23 лет победил тогда многолетнего чемпиона Ботвинника. При этом Ботвинник ввел такой логичный, научный подход к шахматам, незыблемые принципы позиционного разыгрывания, накопления мелких преимуществ. Так называемая тогда советская шахматная школа, она как раз вышла на лидирующие позиции благодаря вот этой серьезной научной работе. А Таль, у него был такой бунтарский подход, он играл в остро-комбинационном стиле, он очень часто рисковал, причем переходил за грань допустимого риска. После окончания партии многократно находили, что продолжение, которое избирал Таль, при правильной игре противника могли привести к его поражению. Но поскольку он ставил перед противником очень сложные задачи непосредственно в условиях ограниченного времени, и при этом он находил очень необычные идеи для того, чтобы противнику опровергнуть их, ему тоже надо было найти нестандартное, необычное решение. В то же время со стороны казалось, что, наверное, шло какое-то воздействие, поскольку Таль жертвовал, допустим, некорректно. Он, скажем, если видел, что у противника остается меньше времени, он немедленно осложнял игру. При этом как бы считалось, что он и воздействует на противника. Но здесь немножечко у него была такая демоническая внешность, у него были такие черные глаза, очень пронзительный взгляд. Когда он полностью концентрировался над игрой, он совершенно отрешался от действительности. И действительно, вот многие считали, что он гипнотизирует. Тогда было правило, что чемпион мира, проиграв матч, Ботвинник получает через год право на матч-реванш. Ботвинник, он, хоть и был в тот момент намного старше, он был человеком несгибаемой воли. Он колоссальным напряжением провел в течение года очень серьезную подготовку. Отметил все минусы в стиле Талевого подхода к игре, проанализировал все дебюты, которые тот играл, и в матче реванш его просто разгромил.
Рассказывает Сергей Яновский.
Человек уже как бы живет в этом мире, для него это все идет вот постоянный какой-то спектакль, который понятен только для знатоков, как бы система жизни. Для кого-то в шахматах главное – это логика, это возможность исследовать эту игру в течение очень долгого времени, и она неисчерпаема по своей сложности. Мне кажется, что это именно идет постижение определенной внутренней гармонии. На самом деле шахматы, может быть, потому особенно притягательны для людей, что в очень многих смыслах это является уменьшенной моделью жизни. Почти любой шахматист в шахматах в выборе ходов проявляет свой характер. Есть шахматисты, которые прежде всего стремятся к надежности, стабильности, хотя, может быть, оставляют какие-то свои возможности яркие, неиспользованными, так и другие люди, которые все готовы поставить на карту ради красоты, ради риска, ради какого-то взлета. А бывает очень интересно, когда в шахматах человек выражает себя совершенно иначе, чем в жизни. Например, смотришь, иногда сидит достаточно блеклый, щуплый, лысоватый человек, очень скромный. Видно, что, может быть, он себя на самом деле по его игре представлялся там или мушкетером, или каким-то флибустьером. И вот это его нереализованное стремление к романтике, к приключениям, к риску находит выход в шахматах. Вот здесь он настоящий. То есть вот эта постоянная необходимость находиться на грани риска, не знать, чем закончится партия, то есть, в общем-то, это модель жизни. Проигрыш в шахматах, вот 9-й чемпион мира по шахматам Петросян говорил, что для профессионального шахматиста проигрыш в шахматах – это микросмерть. То есть, в общем, идут переживания очень ярких эмоций, поэтому в определенной мере это наркотик. И в то же время очень сильный разброс от положительных до отрицательных эмоций. Жутко стрессовая ситуация. К сожалению, в последние годы несколько было таких печальных случаев, когда пожилые шахматисты умирали за шахматной доской после проигрыша партии или сделанного какого-то неудачного хода.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Лилинковой «Шахматы».
Как Когда я впервые в детстве увидела, как играют в шахматы, то была потрясена фигуркой коня и его странной иноходью. Но потом разобралась, что на доске разыгрывается война, а шахматисты – главнокомандующие, и стала всегда болеть за белых. Чем притягательны шахматы для детей, занимающихся этой игрой всерьез, я попросила рассказать Свету Василькову, вице-чемпионку Европы и мира по шахматам среди девочек до 12 лет.
Меня папа научил где-то года в 4, потом в 6 лет он меня привел в кружок. Ну, там кружки почти одни мальчики. Ну, там еще девочки лет 16 есть, но они слабо играют.
А что тебе понравилось в шахматах? Фигуры красивые или игра самая интересная?
Сама игра интересная. Мне понравилось принимать самостоятельные решения. Эта игра очень трудная. Трудна сама игра, потому что это огромное количество вариантов. Это развивает мозги. Память развивает счетные способности. Вариантов можно продумать, если при достаточном количестве времени сотни. Но обычно вариант ходов 5, конечно, при достаточном количестве времени.
Ты смотришь на того, с кем ты играешь?
Да. Перед партией я стараюсь изучить соперника, его особенности. Иногда смотрю его партии, потому что без подготовки к сопернику довольно сложно играть. Сейчас я играю с девочками на чемпионате мира. Ну, также я играла со взрослыми мужчинами на турнире первого разряда.
А тебе не хотелось бы играть в мужские шахматы?
Хотелось бы, конечно же. Мужчины, они психологически устойчивее. С ними труднее играть. Не зря только одна женщина играет с мужчинами, Эдит Болгар. Я поддерживаю мнение, что женщина ничем не хуже мужчины, чем не глупее. Но, конечно, психологически мужчины более сильные. Шахматы – это как жизнь. Наверное, шахматы – очень математичная игра. Потому что шахматы без математики, конечно. Ну и к тому же, вот эти дебюты, это же все надо запоминать, это тоже чистая математика.
Отдыхать от шахмат, вот как можно, чтобы не выключаться из обдумывания партии?
Во-первых, надо делать во время партии физическую гимнастику. Так, когда у тебя уже спокойная позиция там, или выигранная, конечно же, хорошо отвлечься. Пойти посмотреть другие партии, поесть что-нибудь. Но когда тяжелая позиция, тоже не вредно отключиться на несколько минут, но потом, чтобы с удвоенной энергией снова включиться в эту позицию.
Скажите, девушки, подружки ваши, что я не сплю ночей, о ней мечтаю. Что все бросали, она милее краше. Я сам любви признался в ей, слов я не нашел.
Передачи Тамары Ляленковой «Шахматы» звучали романсы в исполнении экс-чемпиона мира Василия Смыслова. Василий Смыслов умер в 2010 году. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Yeah. ჩი ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.